С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Новое обращение российских правозащитников. Не Нобурджанадзе, а южно-осетинской проблеме. Политическое звучание наивного искусства. Опыт города Кирова. Кроме этого, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Итак, переходим к первой теме этого часа нашей программы. Речь пойдет о деятельности некоммерческих, негосударственных организаций в России, в частности, о проблемах правозащитников. Сегодня члены Совета при Президенте России по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека во главе с Эллой Памфиловой обсуждали поправки в законодательство о некоммерческих организациях. Внесут ли эти поправки существенные изменения в деятельность НКО? Об этом корреспондент «Радио Свобода» Тамара Леленкова.
Критика действующего законодательства об НКО звучит с момента его принятия в течение последних 3 лет. Но только в апреле этого года президент России Дмитрий Медведев согласился с мнением общественности. Была сформирована рабочая группа, определены этапы работы, подготовлены и внесены в Госдуму первые поправки, касающиеся наиболее репрессивных норм закона об НКО. Об экономическом значении некоммерческих организаций в России напомнил ректор Государственного университета Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов.
В России масштаб деятельности некоммерческой организации составляет где-то 0,5% валового внутреннего продукта. Это очень мало. Стандарт для мира, для относительно развитых стран 5-6%. В первую очередь, конечно, это гораздо большая доля некоммерческой организации в реализации социальных услуг населения путем аккумулирования средств доноров, средств населения. Это помощь инвалидам, это образовательные программы, это программы охраны здоровья, это культурно-просветительская деятельность. То, что в нашей стране традиционно идет либо по каналам бюджетного финансирования, либо по каналам частного спроса, ну, знаете, коммерческие есть медицинские центры, есть коммерческие и образовательные учреждения. Вот у нас очень жесткая в России система социальных сервисов.
Первые результаты реформирования законодательства об НКО отражены в нескольких поправках. Будет упрощена процедура регистрации. НКО будут проверять в 3 раза меньше, а для небогатых организаций отменят финансовую отчетность. Однако главным препятствием для стимулирования НКО председатель Совета при Президенте Российской Федерации по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека Элла Памфилова считает государственных чиновников.
Есть политическая воля руководства страны, есть политическая воля президента о том, чтобы вывести на новый качественный принципиальный уровень систему взаимодействия между государственными структурами всех уровней и, скажем, общественными организациями, правительственными организациями. Но, к сожалению, часто эта воля упирается в те или иные интересы, противоречащие этой воле на более низких уровнях государственных.
Правда, члены Совета предусмотрели и эти возможные трудности. Рассказывает президент Ассоциации независимых центров экономического анализа Александр Аузан.
Теперь мы уже готовим для следующей встречи с президентом комплекс вопросов о гражданском контроле над бюрократией. Потому что в июне президент сказал, что значительная часть бюрократии находится вне какого-либо общественного контроля, и это проблема для страны. Мы тоже полагаем, что это проблема для страны. Поэтому вот это вот действие, связанное с изменением некоммерческого законодательства, мы хотим видеть в этом символический поворот, который важен не только для нас, но важен для того, какими путями дальше пойдет страна.
Станут ли поправки в законодательство об НКО первым шагом на пути перемен? На этот вопрос попытались ответить члены Совета при президенте Российской Федерации по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека Ярослав Кузьминов, Александр Аузан и председатель Совета Элла Памфилова. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
Продолжим тему условий работы правозащитных организаций в России. Впрочем, речь пойдет не только о правозащитниках, но и о журналистах. Россия – одна из самых опасных для работы журналистов и правозащитников, заявил на сегодняшней пресс-конференции в Москве главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. Он сослался на доклад, подготовленный Международной федерацией журналистов. Его авторы свидетельствуют, в последние 15 лет в России погибло почти 300 журналистов, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Трачешникова.
По мнению редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова, смерти журналистов и правозащитников российские власти намеренно стремятся представить бытовыми, совершенными на сексуальной почве с целью грабежа или потому, что кто-то из журналистов участвовал в деятельности каких-либо бизнес-структур. Однако, как следует из доклада Международной федерации журналистов, опубликованного в июне этого года, минимум 50 человек погибли в России за последние годы только и исключительно в связи с осуществлением профессиональной журналистской деятельности. При этом власти не заинтересованы в обеспечении безопасности работы и журналистов, и правозащитников, считает Дмитрий Муратов.
Убийцы журналистов чувствуют себя более социально близкими к существующей власти, чем журналисты. Я помню, как было первое покушение совершено на корреспондента «Новой газеты», собственного корреспондента в Краснодарском крае Сергея Заловка. Сергея стреляли почти в упор, но киллеры, по счастливому стечению обстоятельств, были задержаны прямо с оружием в руках. Киллер был осужден, заказчик преступления не был найден, но поразительно само письмо, которое потом из мест лишения свободы убийца по найму послал президенту Путину. В этом письме говорилось: «Господин президент, эти писаки пишут и очерняют нашу родину, а я же хотел нашу родину от этих клеветников оградить». Я не дословно цитирую, но я ручаюсь за точность передачи смысла.
Исполнительный директор Общероссийского движения «За права человека» Лев Пономарев убежден, безопасность правозащитников и журналистов в России не будет гарантирована до тех пор, пока власти не начнут всерьез расследовать убийства и покушения на людей, которые в силу своей профессиональной деятельности придают огласке факты преступлений, совершаемых крупными чиновниками, представителями спецслужб и правоохранительных органов, бизнесменами, лидерами неофашистских и других радикальных организаций.
Те люди, которые покушаются на жизнь и журналистов, и правозащитников, они это делают безнаказанно. И именно эта атмосфера безнаказанности является главной причиной, почему эти преступления продолжаются.
Власти, декларирующие необходимость развития гражданского общества в России, просто обязаны довести до конца нераскрытые убийства журналистов, считает редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов.
Политически необходимо довести до приговора, реальных приговоров, а не придуманных приговоров, важнейшие дела в отношении журналистов и правозащитников. Масса дел не доведено до конца. Больше того, высшие должностные лица считают возможным до начала следствия, до первичных экспериментов, допросов, расследования уже заявлять, кто может быть виновен по этому делу, а кто не может быть виновен. Ну, нормально.
Россия так и останется страной небезопасной для работы правозащитников и журналистов, считает руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев, до тех пор, пока власти не перестанут считать правозащитников агентами влияния, а журналистов, придающих гласности факты нарушений, идеологическими врагами. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди главные новости этого часа. Коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Российские военные в Южной Осетии приведены в повышенную боеготовность, как сказано, в связи с обострением ситуации в регионе. МИД России обвинил Грузию в непрекращающихся провокациях в преддверии первой годовщины российско-грузинского вооруженного конфликта. В последние дни Грузия и Южная Осетия неоднократно обменивались взаимными обвинениями в обстрелах. Премьер-министр Южной Осетии Асланбек Булатов освобожден от должности по состоянию здоровья. Вместе с ним уходит в отставку все правительство республики. В Подмосковье госпитализировано около 130 военнослужащих с подозрением на пищевое отравление. В дагестанском городе Хасавюрт неизвестные пытались подорвать милицейский автомобиль. Взрывное устройство, заложенное на обочине дороги, сработало, когда мимо проезжала машина с милиционерами. Никто не пострадал. Новым директором Федеральной службы исполнения наказаний назначен Александр Реймер, генерал-лейтенант милиции, ранее возглавлявший ГУВД Самарской области. Прежний руководитель ФСИН Юрий Калинин получил должность заместителя министра юстиции. Движение «Талибан» взяло на себя ответственность за ракетный обстрел столицы Афганистана Кабула. В Австралии задержаны 4 человека, которые, как утверждается, планировали крупный теракт. Белый дом подтвердил, что бывший президент США Билл Клинтон находится в Северной Корее с частным визитом, цель которого – переговоры об освобождении двух американских журналисток. Представитель администрации Барака Обамы Роберт Гибс заявил, что дальнейших комментариев Белый дом давать не будет, чтобы не поставить миссию Клинтона под угрозу. Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала власти Узбекистана освободить журналиста Дилмурода Саидова, приговоренного к 12 годам тюрьмы. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут в начале следующего часа. Ну и, конечно же, наши новости, аналитические статьи, публицистику, интервью, авторские колонки, блоги, видеоблоги и, конечно же, радиовещание. Все можно найти на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Так что читайте, слушайте «Радио Свобода». Теперь подробнее о некоторых из тем, о которых только что говорилось в сводке новостей. Перейдем к самой, пожалуй, сейчас горячей и опасной теме, к ситуации в Южной Осетии и вокруг Южной Осетии. В частности, о российско-грузинских отношениях поговорим. Грядет годовщина августовской войны 2008 года. Сегодня противники грузинского президента Михаила Саакашвили настаивают на проведении в стране новых выборов и выработке новой политики, в том числе и внешней. Бывший спикер парламента, сегодня один из лидеров грузинской оппозиции Нино Бурджанадзе, высказывается за возобновление диалога о территориальной целостности страны. С Нино Бурджанадзе побеседовал мой коллега Андрей Шарый.
Приближается годовщина этой несчастной российско-грузинской войны. Когда вы вспоминаете об этом, какие чувства к вам приходят? Злость на Россию, злость на Саакашвили, горечь, непонимание того, что произошло. Что главное?
Вы знаете, все вместе. Это и как гражданину, и как политику. Потому что, конечно, я очень зла на Саакашвили, потому что считаю, что нужно было сделать все для того, чтобы избежать эту войну. Но это ни в коем случае не дает какие-либо поблажки для России, потому что то, что сделала Россия, это тоже ни в какие ворота абсолютно не лезут. Это было абсолютно неправомерным шагом со стороны России. То, что бомбили суверенное государство, то, что практически была реальная война между Грузией и Россией, то, что потом Россия признала независимость Абхазии и так называемой Южной Осетии, конечно, злость берет, безусловно, признанием. Все мы были поставлены в угол. И не только Грузия, не только международное сообщество, но и сама Россия. Конечно, это были трагическими днями в истории Грузии, и я думаю, что, наверное, и в истории России тоже, потому что я не считаю, что Россия выиграла. Как раз наоборот, хотя, конечно, Грузия потеряла, несомненно, больше. Больно, тяжело все это вспоминать, но нужно сделать все для того, чтобы это никогда больше не повторилось.
Мне кажется, что, да многим кажется, что в этой политической жизни Южная Осетия и Абхазия для Грузии потеряны. Так может, разумнее смириться с этим? Вот пусть они живут там, как живут.
Нет, извините, что значит «пусть они живут, как живут»? Я очень уважаю и абхазов, и осетин, но что делать с теми людьми, которые жили также на этой территории? Это 350 тысяч беженцев этнических грузин, это 150 тысяч беженцев этнических грузин из Южной Осетии. Что с этими людьми делать? Пусть они живут, как они живут в этих палатках?
Нет, обустроить их на территории Грузии.
Нет, простите, но это наша территория, это часть нашей земли, часть нашей родины, поэтому нужно сделать все для того, чтобы вопреки всем здравым политическим и политологическим расследованиям, все-таки сделать так, чтобы восстановить те мосты, которые были разрушены. У грузин, у абхазов и у осетин у нас века доброго сосуществования и дружбы. К сожалению, только последние десятилетия у нас были омрачены этими трагическими событиями. Я более чем уверена, что все-таки у народов хватит ума и смелости, чтобы взял верх разум. Я уверена, что Грузия должна и грузины должны найти все-таки возможность восстановить эти разрушенные мосты. Хотя, конечно, я политик, не идеалист. Я понимаю, что это будет очень тяжело сделать. Да, понадобятся годы, но, тем не менее, это возможно. И хочу, чтобы вы знали, ни один грузин в оппозиции, во власти, нравится ему кто-то, не нравится, прозападный, не прозападный, никогда не смирится с тем, чтобы Абхазия и Южная Осетия не была в составе Грузии.
Вы политик, а не идеалист. С политической точки зрения, как наладить эти мосты? Как вернуть восстанавливать эти территории?
Диалог, восстановление доверия потихонечку, шаг за шагом. Сложно, тяжело, но все равно нужно это сделать. И, между прочим, у нас есть много примеров в современной мировой истории, когда народы находили мужество восстанавливать отношения и налаживать отношения.
Как правило, к сожалению, те, кто выиграл войну, они оказываются в лучшем положении. Югославия развалилась так, как развалилась, и никто ничего никому не вернул. Нет ли оснований полагать, что и на Южном Кавказе произойдет то же самое?
А кто выиграл войну? Я думаю, что в этой войне победителей нет. Абхазы войну не выиграли точно. Посмотрите, что там происходит. Практически до минимума сведен этнофонд Абхазии, и народ не может нормально развиваться, потому что практически находится в состоянии войны. Осетины также не выиграли, грузины не выиграли, русские также не выиграли. И я более чем уверена, если бы Россия захотела бы в свое время сыграть позитивную роль в урегулировании этих конфликтов, она бы смогла это сделать. Не будем сейчас говорить, что помешало, как помешало. Во всяком случае, возможности таких урегулирований есть. Безусловно, были и ошибки со стороны Грузии, это тоже нужно признавать, и я чувствую свою долю ответственности во всех ошибках, которые были допущены. Но, тем не менее, эти территории, они станут частью Грузии, но, безусловно, Грузия должна быть в первую очередь нормальной, демократической, цивилизованной страной, предсказуемой страной и надежным партнером для этих народов и для этих территорий.
Это возможно при власти Михаила Саакашвили или нужно для начала, чтобы сменился политический режим нынешней Грузии?
Грузии нужны новые выборы, это не секрет. Я считаю, что в Грузии произошли такие катаклизмы за последний год, что любое правительство решило бы подать в отставку. Неважно, правительство виновато, не виновато, можно было избежать, нельзя было избежать. Факт в том, что мы получили после августовских событий. Я уверена, что любое демократическое правительство посчитало бы себя обязанным подать в отставку после потери 20% территории. Плюс дело в том, что происходило уже после войны, когда я не увидела ни одного адекватного шага со стороны Грузии и грузинского руководства, когда я слышу до сих пор, что война не закончена, что и она продолжается. Это что значит, что мы опять должны воевать с Россией? Да, я злая на Россию, я обижена на Россию, но это не значит, что я за то, чтобы мы воевали с Россией. Я за то, чтобы мы говорили с Россией, как бы это сложно ни было. И как раз мужество и ум государственного деятеля в том и заключается, чтобы находить пути диалога в самых сложных ситуациях.
Мой коллега Андрей Шарый беседовал с Нино Бурджанадзе, которая ранее была спикером грузинского парламента, а сейчас она один из лидеров грузинской оппозиции.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн: я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным: боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященной книгам и писателям.
В среду в 9 вечера, в четверг в 6 утра и в 2 часа дня.
В эфире информационная программа «Время свободы», у микрофона Кирилл Кобрин, и сейчас мы поговорим об одной курьезной, на первый взгляд, истории, которая произошла в городе Киров, однако, в общем, в том, что случилось здесь, можно увидеть и некоторую тенденцию современной российской жизни. История с запретом выставки художника-примитивиста Владимира Усатова в Кировской библиотеке имени Герцена получила счастливое завершение. Напомню, выставка была запрещена из-за двух портретов с, так сказать, политическим оттенком. На одном из них американский президент Барак Обама чаевничает с российским премьером Владимиром Путиным. На другом кировский губернатор Никита Белых дарит президенту страны Дмитрию Медведеву лыжи. После личного вмешательства губернатора Никиты Белых крамольную выставку в Кирове все-таки разрешили, рассказывает наш корреспондент Екатерина Лушникова.
Особенно популярной эта тема стала в «Живом журнале». Одним из первых ее прокомментировал блогер и кировский губернатор Никита Белых. Сказать о своем мнении в эфире «Радио Свободы» губернатор отказался, заявив, что все уже сказал в «Живом журнале». Вот что он в частности сказал. Директор библиотеки попросила художника некоторые из работ не вывешивать. Думаю, она вполне имеет на это право. А также право определять, какие мероприятия проводить или не проводить в подведомственном ее учреждении. Армении. Что касается выставок, если Владимир Усатов хочет провести выставку, может обратиться в Департамент культуры. Лично прослежу, чтобы выставку ему организовали. Конец цитаты. Ответ губернатора в живом журнале прочитал поэт и журналист, член Вятского литературного клуба «Верлибр» Михаил Каковихин.
Никита Белых в своем ответе, он озвучил, в общем-то, позицию Департамента культуры и директора библиотеки Гурьяновой. Хотя эта позиция довольно лукавая. То есть Гурьянова говорит о том, что библиотека вне политики, хотя сама она в 2007 году, в декабре, просила библиотекарей своих отзваниваться, как они проголосовали на выборах в Думу. Вот еще Никита Белых там говорил о том, что, дескать, выставка предполагалась под названием «Вятские типажи». Это было одним из вариантов названия, но даже если это и так, то нужны вятские типажи, то вятский губернатор разве это не вятский типаж?
Художнику Владимиру Усатову ответ вятского губернатора пришелся по душе. Он уже на следующий день направился в приемную Департамента культуры Кировской области. С собой на всякий случай захватил распечатку речи первого лица региона в интернете. Но это не пригодилось, прием и без того был оказан весьма любезный.
Здравствуйте, прославился на всю страну, так пожурили чуть-чуть мягонько, ну все. Я говорю, так вот просто вот так бы я пришел бы, он говорит, почему вы раньше не пришли? Я пришел, у меня просто бы отверглись, как тут такой, почему? Да, они говорят, да почему? Да потому, говорю. Я говорю, не первый день живу и знаю такие вещи. А таких вот начинающих музыкантов, поэтов, художников нереально выставиться здесь.
Из Департамента культуры Владимира Усатова направили в Краеведческий музей. Здесь о скандале с портретами Путина и Медведева ничего не знали. Но разместить экспозицию не отказали, говорит заведующая отделом истории музея Людмила Сенникова.
Да, эта выставка, видимо, будет называться «Вятский Арбат». И ее открытие состоится 8 сентября в Малом выставочном зале Кировского областного краеведческого музея. Конечно, это будет не совсем непростая работа, именно вот по монтажу этой выставки, насколько я могу себе представить, там будут разноплановые работы. Вот я думаю, что вообще вот посетителям, наверное, будет интересно посмотреть на все это. То есть вот это немножечко наивный стиль, да, который идет, как вот эти портреты. Да, вятский примитивизм. С другой стороны, такие уже очень насыщенные, вот то, что даже я сейчас видела, так много настроения, но оно очень веселое, и хорошие пейзажи его. Не такие яркие, не такие немножко броские, яркие, они прям тебя как-то вот так вот внутрь затягивают.
На открытие выставки «Вятский Арбат» художник Владимир Усатов планирует пригласить губернатора Кировской области.
Я даже без приглашения бы он пришел бы без всякого. Просто даже интересно посмотреть работу Усатова. Я бы на его месте бы, наверное, так и бы сделал. Просто пришел бы и все посмотрел. Ну, конечно, он был приглашен, это само собой.
Вполне возможно, что следующая выставка Владимира Усатова состоится уже в Лондоне. После шумной истории с политическими портретами его творчеством заинтересовались британские любители живописи. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
Вот какие примечательные истории происходят в Вятской области. Итак, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 17 часов 30 минут. И на очереди главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Российские военные в Южной Осетии приведены в повышенную боеготовность, как сказано, в связи с обострением ситуации в регионе. МИД России обвинил Грузию в непрекращающихся провокациях в преддверии первой годовщины российско-грузинского вооруженного конфликта. В последние дни Грузия и Южная Осетия неоднократно обменивались взаимными обвинениями в обстрелах. Премьер-министр Южной Осетии Асланбек Булатцев освобожден от должности по состоянию здоровья. Вместе с Булатцевым уходит в отставку все правительство. В Подмосковье госпитализировано около 130 военнослужащих с подозрением на пищевое отравление. В дагестанском городе Хасавюрт неизвестные пытались подорвать милицейский автомобиль. Взрывное устройство, заложенное на обочине дороги, сработало, когда мимо проезжала машина с милиционерами. Никто не пострадал. Новым директором Федеральной службы исполнения наказаний назначен Александр Реймер, генерал-лейтенант милиции, ранее возглавлявший ГУВД Самарской области. Прежний руководитель ФСИН Юрий Калинин получил должность заместителя министра юстиции. Движение «Талибан» взяло на себя ответственность за ракетный обстрел столицы Афганистана – Кабула. В Австралии задержано 4 человека, которые, как утверждается, планировали крупный теракт. Белый дом подтвердил, что бывший президент США Билл Клинтон находится в Северной Корее с частным визитом, цель которого – переговоры об освобождении двух американских журналисток. Журналистки Лора Лин и Юна Ли были задержаны на границе Китая с КНДР в марте. Их обвинили в незаконном проникновении в Северную Корею, приговорили к 12 годам заключения. Новый генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен провел первое после вступления в должность совещание с руководством Североатлантического Союза. По сообщению представителей НАТО, участники встречи обсудили изменения в командовании находящимися в Афганистане силами. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. От новостей мира перейдем к событиям в эфире «Свобода». Сегодня в 22 часа по Москве, сразу после выпуска новостей, начнется специальный кавказский выпуск программы «Время и мир». Его представит редактор и ведущий Андрей Бабицкий. Андрей сейчас рядом со мной в студии. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Что будет интересного?
Кирилл, ну, откроется программа нашей традиционной рубрикой. Для каждого выпуска сотрудники правозащитного центра «Мемориал» готовят отчеты о нарушении прав человека в Чечне и в Ингушетии. Не совсем понятно, как мы будем работать дальше по Чечне, поскольку известно, что после убийства правозащитницы Натальи Истемировой все представительства на территории Чеченской Республики закрыты. Но, в общем, надеюсь, что как-то это будет продолжено. На сей раз отчет подготовил руководитель Назрановского представительства Тимур Акиев. И, в общем, ситуация в Ингушетии не становится лучше, несмотря на проведение там масштабной военной операции. Она идет уже в течение полутора месяцев. В общем, как обычно, имея возможность справиться с вооруженным подпольем, силовые структуры в качестве заместительной жертвы используют гражданское население.
Но военные операции обычно не способствуют улучшению ситуации с правами человека.
Это правда, да. Очень интересная тема – это «Сочи-2014». Ее подготовил Демис Паландов. Речь идет о том, что на фоне возрождения черкесского национального самосознания возникают новые проблемы в связи с этими амбициозными планами российского руководства. Дело в том, что нынешняя территория Краснодарского края – это территория, на которой традиционно в 19-18 и до того веках проживали адыги, черкесы, если пользоваться названием. И сегодня они настаивают на том, чтобы, по крайней мере, шел разговор о геноциде, о массовом истреблении. И, в общем, на фоне всех этих проблем, которые ставят адыгские организации в разных субъектах федерации, проведение Олимпийских игр воспринимается ими как оскорбительное событие, определенным образом ущемляющее их национальное достоинство. И даже сейчас есть идея проведения параллельных черкесских олимпийских игр, которые должны, очевидно, каким-то образом конкурировать с олимпийскими играми, которые планирует Россия.
Спасибо, Андрей. Очень интересные и важные темы. 22 часа по Москве. Кавказский выпуск программы «Время и мир» ведет Андрей Бабицкий. А мы продолжим разговор о новостях. В Белоруссии вступило в силу постановление Совета министров, согласно которому из процесса реализации юридическим лицам отечественных белорусских и импортных товаров исключаются посредники. Отныне товар можно приобретать только у производителей или их официальных торговых представителей. Как отмечают в правительстве, документ принят в целях, цитирую, «обеспечения единого порядка приобретения на территории Белоруссии товаров у поставщиков в условиях мирового финансово-экономического кризиса». Конец цитаты. Постановление вызвало резкую критику представителей бизнес-сообщества, рассказывает наш корреспондент в Минске Игорь Корней.
В соответствии с постановлением, государственные организации, подчиненные правительству, сформируют перечни официальных торговых представителей и критерии экономической обоснованности приобретения товаров у торговых представителей. Министр экономики Белоруссии Николай Зайченко считает, что постановление является прежде всего антикризисной мерой.
Говоря о цели принятия данного постановления правительства, я прежде всего хотел бы отметить, что ее надо рассматривать как антикризисную меру. Сегодня у нас существенно обострились проблемы на внутреннем рынке. Достаточно большое количество посредников предлагают товар, который прошел несколько ступеней, и одни и те же субъекты хозяйствования приобретают товар по разной стоимости. Поэтому вот чтобы привести к единому порядку товарные потоки на нашем рынке, я бы сказал, основная цель принятия данного постановления.
Накануне в Минске состоялось экстренное совещание по поводу вступления в силу постановления Совета министров. Председатель Белорусского союза предпринимателей Александр Калинин говорит, что постановление стало для бизнес-сообщества большой неожиданностью, поскольку в последнее время рассматривались совершенно иные перспективы. По словам Калинина, во время совещаний у первого вице-премьера Владимира Семашко обсуждалась как раз возможность укрепления института посредничества, чтобы предприниматели могли заниматься экспортом белорусских товаров.
Для нас большая неожиданность, поэтому мы сейчас изучаем, для чего это и как. С нами никто не обсуждал и в каких целях оно. То есть если это в целях сэкономить деньги госсектора, чтобы дешевле закупать, убирать посредников, это понятно. Если это на всех, то это не совсем правильная мера, если на всех все это убрать институт посредничества.
Руководитель Минского столичного союза предпринимателей и работодателей Владимир Корягин считает, что в постановлении правительства полностью отсутствует экономическая логика. Постановление, по словам Корягина, могло бы быть выполнено только при условии возвращения в плановую экономику.
991-е постановление, ну, во-первых, оно совершенно без консультаций сделаем с сообществом. Проекта мы не видели. Мы не принимали участие в их прогнозировании последствий. Тем более оно внезапно наступило без адаптационного периода, что уже давно такого не было. Это неправильно, потому что людям надо перестроить программы, какие изменения в контракты, может быть, эти документы согласовать со своими партнерами зарубежными. Получилось, что так непонятно, как во время военного времени.
Сегодня премьер-министр Белоруссии Сергей Сидорский уточнил, цель документа – максимально уйти от посреднических функций в экономике страны. По словам Сидорского, в условиях мирового финансового кризиса многие компании работают за пределами страны с юридическими лицами, зарегистрировавшими только по Минску более 6 тысяч фирм, не занимающихся производственной деятельностью. Они, как сказал председатель правительства, завозят на госпредприятия товарно-материальные ценности, которые идут на производственно-хозяйственную деятельность. Таким путем в страну за полгода завезено продукции более чем на 600 миллионов долларов. Сидорский подчеркнул, что принятая мера призвана навести порядок в этой сфере. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Мировая политика». В Софии объявлены имена журналистов и владельцев радио и телевизионных каналов, которые в коммунистические времена были агентами госбезопасности. Список оглашается Государственной комиссией по проверке принадлежности публичных фигур к бывшей тайной полиции. Комиссия была создана в 2006 году. Обнародование результатов ее работы вызвало в стране огромный общественный резонанс. Из Софии передает корреспондент «Свободы» Татьяна Ваксберг.
В списке бывших агентов оказались популярные журналисты и владельцы основных частных радио и телевизионных каналов. Среди них владелец самого крупного информационно-аналитического радио «Дарик», владелец самого крупного частного информационного агентства «Фокус», известные музыканты и журналисты, которые во главе самых популярных музыкальных радиостанций, а также загадочный бизнесмен Красимир Гергов, который подозревается в том, что является реальным владельцем самого влиятельного частного телевизионного канала, формально принадлежащего Руперту Мердоку через офшорную компанию. Предполагается, что Гергов, который, по сведениям комиссии, состоял в должности разведчика между 85-м и 89-м годами, теперь владеет еще 5 развлекательными телевизионными каналами, 2 музыкальными радиостанциями. Он не комментировал сообщение комиссии о своем агентурном прошлом. Свой комментарий к событиям предложил владелец частного радио «Дарик» Радосвет Радев, который, по сведениям комиссии, когда-то работал агентом в печально известном 6-м управлении, следящим за интеллигенцией. Перед журналистами своего же радио Радев сказал: «Я пробовал вернуться 20 лет назад и вспомнить, как все было. Для меня все совершенно очевидно. Это была неуспешная попытка вербовки, поскольку я отказался сотрудничать. Я не стал давать ту информацию, которую госбезопасность от меня требовала. Я тогда им даже сказал, что стукача из меня не получится, поскольку я во всем неудачник. А теперь я смотрю на документы комиссии и понимаю, что это слово «неудачник» было использовано службами в совершенно ином смысле. Мне, оказывается, приклеили агентурный псевдоним «неудачник». Согласно болгарскому законодательству, публичное оглашение агентурного прошлого популярных лиц не имеет практических административных последствий. Сообщения комиссии имеют сугубо информационный характер. Только некоторые партии правой ориентации приняли на себя обязательство не допускать в свои руководящие органы бывших агентов. Согласно закону, комиссия не имеет права сообщать, чем именно занимался агент. Она обязана дать только четко определенную информацию. Например, в каком управлении, в какой должности, в какие годы работали нынешние публичные фигуры. Впоследствии журналисты или исследователи имеют право получить полный комплект документов из досье объявленного агента. Ныне действующая комиссия по проверке принадлежности публичных лиц к органам коммунистической госбезопасности была создана в 2006 году. Ее членами стали историки, журналисты, политики и общественные фигуры, выдвинутые партиями, представленными в парламенте. За 2,5 года комиссия проверила в архивах госбезопасности 1000 лиц из числа депутатов, мэров, муниципальных советников, банкиров, членов государственных агентств и комиссий, прокуроров, судей, военных и полицейских начальников. Только в этом году комиссия приступила к проверке общественных фигур из числа журналистов, социологов, ученых или руководителей рекламных агентств. Оказалось, что в этих многочисленных списках есть своя закономерность. Приблизительно 10-15% из тех, кто в последние годы имел какое-то отношение к государственным структурам, когда-то был агентом коммунистических органов безопасности. Среди банкиров и среди владельцев средств массовой информации, однако, наблюдается исключение. В этих 2 общественных группах подавляющее большинство, оказывается, состояло из агентов. На это же обратил внимание председатель комиссии Евтим Костадинов. «Этот новый список, который мы оглашаем, в очередной раз подтверждает установленные нами ранее факты. Ключевые фигуры среди публичных лиц начала 90-х годов, то есть в начале переходного периода, были связаны с органами госбезопасности. До конца года комиссия намерена сообщить имена агентов среди журналистов из газет и среди социологических агентств». Татьяна Ваксберг для «Радио Свобода», София.
Это была рубрика «Мировая политика». В Москве 17:45. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Российские военные в Южной Осетии приведены в повышенную боеготовность, как сказано, в связи с обострением ситуации в регионе. Премьер-министр Южной Осетии Асланбек Булатов освобожден от должности по состоянию здоровья. Вместе с ним уходит в отставку все правительство. В Подмосковье госпитализировано около 130 военнослужащих с подозрением на пищевое отравление. Белый дом подтвердил, что бывший президент США Билл Клинтон находится в Северной Корее с частным визитом, цель которого – переговоры об освобождении двух американских журналисток. Новым директором Федеральной службы исполнения наказаний назначен Александр Реймер, генерал-лейтенант милиции, ранее возглавлявший ГУВД Самарской области. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут в начале следующего часа, а также наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
От новостей перейдем к обсуждению некоторых из них в эфире рубрика «Не только политика». Американский еженедельник New York Review of Books опубликовал отрывки из дневников лауреата Нобелевской премии южноафриканского писателя Джона Кудзея. Речь в дневниках идет о 70-х годах прошлого века. Писатель жил тогда в Кейптауне, комментирует Игорь Померанцев.
Дневники южноафриканского писателя, ныне австралийца Джона Кудзея, вызывают изжогу. Это особая фантомная изжога. Их читаешь, словно они написаны не по-английски, а по-русски, и словно речь в них идет не о UR, а о другой аббревиатуре, уже выпавшей в исторический осадок. Воздух кейптаунских дневников землистый, тухлый, крупнозернистый. Маленькие форточки для белой интеллигенции, иностранные фильмы. Для Кудзея это ранние ленты Куросавы. Он пересказывает картину «Жить», герой которой, чиновник, узнает, что он болен раком. Чиновник в отчаянии хватает за руку секретаршу и кричит: «Я хочу быть таким, как ты». Писатель задается вопросом: а что бы ответил этот чиновник, если бы его больной отец так цеплялся за его руку? Советские интеллектуалы примерно в то же время смотрели другой фильм Куросавы «Расемон», фасеточную притчу о насилии, и читали в самиздате роман «Раковый корпус». Джон Кудзея рассказывает в своих дневниках историю приезда в ЮАР в 73 году писателя-диссидента Брайтона Брайтенбаха. С 60-го года Брайтенбах жил в Париже. На родину ему не позволяли вернуться, потому что он женился на расово-грязной вьетнамке. Супругам дали въездную визу на месяц, чтобы Брайтенбах смог посетить престарелых родителей. Причем в течение месяца власти обязались относиться к так называемой миссис Брайтенбах как к временно белой, почетной белой. Миссис Брайтенбах оказалась прелестной женщиной. Джон Кудзея замечает в дневнике: проанализировать зависть, которую испытали белые южноафриканцы к Брайтенбаху, его свободе путешествовать по всему миру и неограниченному доступу к прелестному экзотическому партнеру по сексу. Что-то это напоминает. Я даже не могу сказать, что именно, но все это знакомо. Писатель-диссидент из Нью-Йорка, читающий по радио автобиографическую книгу о лагере в Мордовии. Уловки бюрократов, сделавших исключение именитой французской актрисе из Парижа. Мечта об импортной эротике. Ну и жжение в груди, в горле. Хроническая, невыносимая, неизлечимая изжога.
Рубрика «Не только политика», комментарий Игоря Померанцева, а мы продолжим разговор на культурные темы. В Москве завершился международный фестиваль имени Чехова. Последним спектаклем афиши стал «Липсинг» Роберта Лепажа и канадского театра «Экс Махина», рассказывает культурный обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Фестиваль имени Чехова продолжался с конца мая по начало августа. Два, стало быть, с небольшим месяца.
За это время было дано 170 представлений 21 наименования. В программе было 8 спектаклей из Франции, по 2 от Канады, Швейцарии, Тайваня и России, по 1 из Германии, Англии, Швеции, Австралии, Чили и Японии. Недополучив финансирование от Министерства культуры, Конфедерация театральных союзов оставалась надеяться только на помощь зрителей. Билеты стоили от 300 до 5000 рублей. Для сравнения, цена билетов на петербургские гастроли Льва Додина весной поднималась до 6000. На спектаклях Московского международного чеховского фестиваля были постоянные аншлаги, перед театрами стояли перекупщики, продававшие билеты на спектакли Филиппа Жанти по 30 тысяч рублей, а на сочинения Мэтью Боурна и Робера Лепажа по 15. Зрители не подкачали. 200 тысяч человек посмотрело спектакли. Они спасли организаторов от банкротства. Они знали, что фестиваль существует для них. Об этом говорит глава конфедерации Валерий Шадрин.
Мы, конечно, главной своей целью фестиваль ставим реализацию слов великого учителя нашего Жоржа Стреллера, что театр для людей. И если наш зритель идет в зал, и после наших спектаклей хочется жить и творить, значит, мы работаем правильно.
Теперь о последнем дне фестиваля, о липсинке Робера Лепажа. Чеховцы привезли его спектакль в Россию впервые 2 года назад. Искусство канадцев Москву поразило. И вот его новая работа, можно сказать, кочевая. На родине в Квебеке нет зала, в котором можно разместить липсинг, поэтому его возят по всему миру. 9 историй, 9 актеров, говорящих на 6 языках. Отдельные истории к финалу складываются в цельное повествование. Спектакль идет 9 часов, усталости не ощущаешь. Фантастический изобразительный ряд, сочетающий возможности всех видов театра, да еще кино, музыки, видео и компьютерных технологий. Фантастическая работа со звуком. Слово «липсинг» можно условно перевести как синхронизацию звука при озвучании фильма, и Лепаж предоставляет возможность увидеть, как это делается в режиме реального времени. Фантастическая работа художников. Несколько прямоугольных контуров рам, из которых стремительно монтируют различные декорации. За 9 часов вы успеете побывать в Канаде, Испании, Англии, Германии и Никарагуа. В самолете, поезде, вагоне метро, на улицах и в квартирах, в машинах и в больницах. И все благодаря перестановке легких конструкций. Вы встретитесь с десятками людей. Актер, который солировал в одной части спектакля, станет персонажем массовки в 8 других. Мастерство артистов выше всяких похвал. В совершенно условном пространстве они умудряются преподать нам урок ансамблевого психологического театра. А как они поют? Робер Лепаж рассказывает современную сюжетную историю, в основе которой лежит попытка молодого мужчины, воспитанного в приемной семье, разузнать что-то о настоящих родителях. При этом персонажи задаются серьезным вопросом об истинности научного или религиозного познания мира. Это противоречие режиссер в своем спектакле снимает. Он показывает, например, как снимается кино и что потом выходит на экран. Как это ремесло и наука? Что это искусство? Лепаж мастерит спектакль прямо перед нами. Монтировщики работают в открытую. Все компьютерные эффекты разоблачены, показано, как они устроены. Сеанс магии с разоблачением. Но магия, вот в чем дело, не исчезает. Лепаж убеждает в том, что случайные мозаичные фрагменты реальности, каждый из которых может быть исследован с помощью науки, складываются в грандиозное панно, и оно называется «чудом жизни», и оно непознаваемо. Лепаж подарил зрителям 9 часов настоящей жизни, наполненной красками, звуками, голосами, чувствами и смыслом. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
И этот час программы «Время свободы» завершит еще одна театрально-музыкальная тема. Молодые лондонские энтузиасты перформанса, спонтанной музыки и хэппенинга ищут новые места для реализации своих проектов. Часто единственный способ выйти на публику – организовать все самостоятельно. Именно так поступил артистический коллектив «Jota Contemporary». Лондонский журналист Анна Слонян побывала на открытии шоу «Together at the Junction» и побеседовала с его участниками.
Лондонский район Elephant Castle не самый благополучный и далеко не самый живописный. Сосредоточен он вокруг двух огромных перекрестков и с давних пор имеет плохую репутацию. Когда-то, в 60-е, городские власти решили привести местность в приличный вид и построили здесь торговый центр. Красоты это сооружение району не прибавило, но жизнь в нем закипела с новой силой. Для многих Elephant привлекателен именно своим уродством. Среди бетона, многоэтажек и подземных переходов попадаются клубы Corsica Studios, Ministry of Sound, которые принято считать культовыми. Сам же торговый центр, никогда не знавший популярности Harrods'а, в последнее время и вовсе пришел в упадок. Около половины его магазинов закрылись, похоже, на неопределенный срок. Много говорится о восстановлении района. Оно как будто бы уже идет, но достаточно незаметно. Недавно здесь все-таки появилось нечто новое. Один из разорившихся магазинов комплекса был превращен в выставочное пространство, пусть всего на неделю. Куратор по имени Элли рассказывает о проекте. Я работаю в Jota Contemporary. Это интернет-портал, журнал общества любителей искусства, дизайна, вообще любых форм творчества. Мы решили использовать это пространство для своего шоу, а в субботу мы перенесем все наружу, в само помещение торгового центра Elephant Castle. Хочется, чтобы из этого получилась беседа, диалог с прохожими. Интересно узнать, что они думают о программе восстановления района, а также, как воспринимают это пространство само по себе. В небольшом зале в день открытия шоу было тесно. На стенах висели фотографии концептуального свойства. Посередине на полу стояли деревянные игрушки, внутри которых лежало что-то белое, напоминавшее мыло, нарезанное неровными слоями. Вскоре народ принялся брать эти куски и жевать. Как выяснилось, то были индустриальных размеров мятные леденцы, популярные в викторианскую эпоху. В одном углу зала была расставлена допотопного вида музыкальная аппаратура. Около нее сгрудились четверо молодых людей и начали настраивать инструменты. По крайней мере, так решили непосвященные. Однако вскоре стало ясно, что непосредственно концерт уже идет. Зрители, привыкнув к шумноватому поначалу исполнению, стали прислушиваться. Закончив играть, участники группы Arar рассказали о своих занятиях электронно-акустической импровизацией подробно и с энтузиазмом. Это вещь импровизация. Нас четверо. Саймон играет на саксофоне, я на гитаре. Васко, ты на чем у нас играешь, Васко? Я кручу вертушку, прорезаю на виниловых дисках царапины, чтобы создать такой ритмический звук. Потом делаю луп, накладываю всякие эффекты. Нет-нет, репетиции – дело обязательное. Мы собираемся и играем что-нибудь. Но все же главное здесь – постоянно реагировать на то, что происходит с другими инструментами, подстраиваться под них. Любой шум, все, что бы ты ни делал, пожалуй, никогда не знаешь, что из этого выйдет. Результат предсказать невозможно. Как встретят посетители торгового центра группу Arar, тоже пока неизвестно. Но двое сотрудников, дежуривших у входа, следили за происходящим с явным интересом. Музыку им было прекрасно слышно и снаружи. А когда начался следующий номер, служители порядка стали заглядывать внутрь. Там шла пантомима, разыгранная двумя молодыми людьми в котелках и девушкой. Представление было посвящено Чарли Чаплину, который родился и вырос в этой части Лондона. Именно здесь прошло его первое публичное выступление. Всякому артисту надо где-то начинать. Кому-то достается Elephant Castle. Не исключено, что нам еще предстоит увидеть кого-то из нынешних дебютантов в других местах, а возможно и в этом, преобразившемся после реконструкции. Анна Асланян, Лондон, для Радио Свободы.
Мы завершили очередной час информационной программы «Время свободы». Встретимся через минуту.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Билл Клинтон спасает осужденных журналисток. Миссия экс-президента США в Северной Корее.
Комментарии экспертов.
Страсбург в обмен на Газпром. Судья Европейского суда по правам человека от России взял самоотвод.
Право автора.
Журналист Владимир Абаринов. О маленьких людях большой политики.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11725, 11880, 13645 и 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».